Татьяна Осина. Соль и мед. Глава 1. Плавучий город. Арк-7 был чудом инженерной мысли и памятником человеческой наглости. Громада ржавого металла и прочного пластика, он скрипел и стонал на волнах, как старый, больной зверь. Официально – передовой автономный хаб. Местные же называли его проще, без иллюзий, плот. И он держался не на сваях или понтонах, а на трех вещах, которые не тонут даже в самой соленой воде, на металле обшивки, на страхе тех, кто жил в его утробе, и на долгах, что висели на каждом, как гири на щиколотках. Долгах, которые передавались по наследству, будто фамильная чахотка. Мира знала этот плот до последнего болта. Каждую скрипучую палубу нижних уровней, каждый темный проход, где можно было исчезнуть, каждый вентиляционный лаз, ведущий куда-то, но никогда, на свободу. Она была его частью, клеткой в его ржавом организме. Ее миром были нижние кольца, где свет был тусклым желтоватым сиротой, где воздух густо пах медью масла, озоном от древней проводки и едкой ржавчиной, сочащейся по стенам. Здесь люди давно разучились мечтать о море, о земле, о солнце. Они занимались единственной доступной им магией, считали. Считали часы до смены, граммы пайка, проценты по долгу, шаги до ближайшего убежища. Арифметика выживания была их единственной священной книгой. Сегодня на ее груди, под потертым плащом, лежал сверток. Тонкий, почти невесомый, гибкий, как молитва, шепчущаяся с тканью при каждом движении. И смертельно опасный, как правда, которую никто не хочет слышать. В нем была контрабанда для обитателей верхних палуб, тех, кто дышал фильтрованным воздухом и видел настоящие звезды. Чистые, девственные карты доступа, способные обмануть любой сканер на контроле. Поддельные имена, чтобы стереть чужие жизни и начать свои. И списки, сухие перечни, за которыми стояли судьбы, проданные за кредиты, чтобы чужие долги стали чуть меньше. Цифровая анатомия человеческой стоимости. Сделка была простой, оточенной, как ритуал. Одна минута в глухом переулке у технического шлюза B7. Минута, и ее собственный, вгрызающийся в душу долг, уменьшится на 10 дней. Не 10 дней существования. 10 дней жизни. 10 утренних пробуждений без немедленного укола паники. Это стоило любого риска. Но тени у шлюза B7 в тот вечер были неправильными. Слишком густыми, слишком квадратными. И они отделились от стены. Не покупатели. Трое. Форма исполнителей, черные плащи, не колышащиеся даже на пронизывающем сквозняке, гладкие маски зеркала, отражающие искаженный страх жертвы и холодный блеск герба, арка, на груди. Механистичная, бездушная точность. Один шагнул вперед, и его шаг отозвался глухим эхом по металлическому полу. Рука в черной перчатке протянулась, требующая и не терпящая возражений. Голос из-под маски был лишен тембра, отфильтрованный, словно исходящий не из горла, а из динамика. Всего одно слово. Контракт? Мира почувствовала, как ледяная волна прокатывается по спине. Но она не опустила глаз. Вместо этого ее губы растянулись в улыбку. Не ту, что от радости, а ту, что копировали люди ее уровня. Оскал, прикрытый кожей, улыбка для тех, кто уже занес нож, но прячет его за спиной. В ней была вся ее жизнь. Дерзость отчаяния, насмешка над тем, чего уже не избежать. А если нет? Ее собственный голос прозвучал на удивление спокойно, почти игриво. Ответом был не голос. Ответом был резкий, окончательный хруст полимерных наручников на ее запястьях. Звук громче любого скрипа плота. Звук, отсчитывающий последние секунды ее старой жизни. Холодный ободок металла впился в кожу. И 10 дней свободы испарились, как пар от дыхания в холодном воздухе нижних палуб.